Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Сегодня 20-й российский военный, 20-й за время сирийской операции, награжден званием Героя России. Награжден посмертно. 5-й из этих 20 награжден посмертно. Мы будем разбираться, что случилось, что произошло с летчиком Романом Филипповым, почему все это вот так трагически обернулась. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Павел Фельгенгауэр. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами Фуат Аббас, турецкий журналист. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Из Турции. Здравствуйте. С нами также Хасан Аль-Хури, политолог. Здравствуйте. Хасан, сирийский коллега, предприниматель и оппозиционер, можно так сказать, да? Как вы сами себя? Как вы сами себя оппозиционируете, как бы так вот?
Ну, в данном случае, как политолог.
Да, как политолога все-таки, да. Да. Хорошо. С нами также на связи британский журналист Андрей Остальский. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Вас видно? Хорошо. Хорошо. Мы постараемся со всех сторон буквально вот рассмотреть эту ситуацию. Она непростая. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому вы, уважаемые слушатели, можете нам звонить и отвечать на тот же вопрос, который мы задавали сегодня московским прохожим. Как вы понимаете задачи русских, российских летчиков в Сирии? Какие задачи перед ними стоят? Вот, вы знаете, коллеги, давайте сразу, вот для того, чтобы было понятно, почему у нас этот разговор, откуда вся эта тема, ну, тема взялась, понятно, откуда от этого события. Но ведь как подается вся эта история на российских телеканалах? Вот, случился подвиг, подбили самолет, он упал, геройски отстреливался, подорвал себя гранатой, потом что-то еще произошло, ну, потом начинают его, конечно же, честно чтить память, давать награды. Ничего из того, что предшествовало этому, нет. Мы посмотрим, как это подается, и попробуем восстановить эту картину все-таки объективно и полностью.
«Последний бой майора Филиппова». С такими заголовками выходят сегодня российские газеты. А в интернете сотни постов с этим видео. Ни кино о войне, ни эпизод из книги. Реальная гибель героя. Приземлившись на парашюте, Роман Филиппов отстреливался, пока ситуация не стала безвыходной. Тысячи пользователей выражают соболезнования родным. У погибшего остались жена и дети.
«Мир душе твоей, великий русский воин».
«Роман Филиппов – пример мужества и героизма».
«Обратно в небо! Родина, прощай!»
Роман Филиппов учился в школе номер 85 в Воронеже. Теперь одноклассники предлагают назвать ее в честь героя. Жители Владивостока предложили назвать улицу именем погибшего пилота. Это могла бы быть, по мнению одной из общественных организаций, одна из тех улиц, где вскоре будет предоставлено жилье военным. А страна вспоминает, каким он был. Российский майор Роман Филиппов. Воздушный ас. Геройски погибший в неравном бою. Он представлен к присвоению звания Герой России посмертно.
Вот мы видим эту картинку, вы уже. Это абсолютно такая нарезка, собранная из разных телеканалов. Это абсолютно одно и то же говорится, что он герой, он погиб, страна чтит его память. Сегодня вот депутаты московские обещают улицу в Москве назвать тоже его именем. Ну а зачем летел? Куда летел? Что предшествовало всему этому? Мы, ну, это все остается за кадром. Я хочу каждого из гостей спросить, как они видят это. И, Павел Фельгенгауэр, вам вопрос. Что, какие задачи, как вы считаете, что это был за полет? Какие задачи перед российскими летчиками ставятся вот в данном конкретном регионе, в данной провинции? Идлиб?
Ну, это было официально промелькнуло в заявлениях Министерства обороны, что он был ведущим. Что летело вообще-то два самолета. И он был ведущим. То есть это они наносили бомбово-штурмовой удар. И есть кадры, что, по-видимому, перед тем, как его сбили, он выпустил Нурсы по какой-то цели в Идлибе. Потому что, конечно, официальное заявление, которое последовало, вроде бы, что он там летел, типа, посмотреть, что происходит. Но вообще-то на Су-25 смотреть не летают. Ну, когда-то, может, и летали, а другого не было. Теперь для этого есть другие средства, есть беспилотники, у которых хорошие камеры. Смотреть, вот выглядывать из самолета бессмысленно. То есть он выполнял боевое задание, шел на боевом курсе.
Не разведывательная задача, а боевая.
Он не использует этот самолет для разведки, в общем, фактически. У него единственное преимущество, что он бронированный, поэтому, в общем, маломерная артиллерия, его сбить сложно. Но использовать... Когда-то в Чечне иногда использовали, но это было давно, это было в 90-е годы, когда не было, скажем, беспилотников. А сейчас в Израиле закупили, наладили по израильской технологии выпуск форпостов. Там как бы есть для обследования территории, не надо рисковать летчиками. Так что с этим, в общем, все понятно. А в Идлиме сейчас идут бои. Там наступление ведут проасадовские силы, ну там смешанные, значит, там сирийская арабская армия, значит, проиранские там какие-то группировки. Их поддерживает ВКС. А этого тоже секрета нет, что ВКС поддерживает сейчас операции в Идлибе наступательные. Хотя вроде это зона деконфликтизации, но там есть, так сказать, то, что было раньше называлось фронт Ан-Нусра, а их, значит, с ними воевать можно, они числятся террористами и нами, и американцами, и там, и в ООН. Так что одновременно турки севернее идут наступление на Африн, который занимают курды. И там, как бы, может быть, такое соглашение есть, что турки бомбят Африн, значит, наши бомбят нехороших людей в Идлибе. А Идлиб – это основная последняя провинция, которая осталась под контролем повстанцев. И там очень важно, что в конце, в самом конце, где-то месяц назад, в самом конце декабря, в начале января, были два нападения именно из Идлиба выдвинувшихся боевиков на российскую основную базу Хмеймим. В том числе одно успешное с использованием минометов, и там погибли два пилота, там, по-видимому, были повреждены российские самолеты, и теперь, на видимо, пытаются заодно отодвинуть подальше каких-либо комбатантов чужих от российской базы. Сохранение российской базы и ее полная безопасность, Хмеймим, очевидно, основное, что сейчас интересует российское командование.
Павел, вы сказали о неких договоренностях с турецкой стороной, негласных. Официальное соглашение, которое были достигнуты, такого рода бомбежки, бомбардировки, удары военных российских вписываются вот в эти договоренности, которые были достигнуты?
Ну, вроде бы, это вопрос интерпретации. Бомбить Ан-Нусра и тех, которые как бы приписаны, они там меняли название, вроде бы можно. Вообще при этом различить, кто. Ан-Нусра вроде взяла на себя, Ахшам, это называется, это сам, Тахрир, в общем, да, по-другому немножко называется, они взяли на себя ответственность за гибель этого самолета. Но те, которые там были на кадрах вблизи падения, в общем, не похожи на бойцов Ан-Нусра впрямую.
А установить, куда был, если удар был нанесен, куда он был нанесен, невозможно, не представляется возможным.
Ну, наверное, куда? Наши знают, конечно. А так вот, нам вот здесь не мы здесь не установим.
Не установим. Точно. Хорошо. Хасан, вот ваше, пожалуйста, как вы себе представляете задачу российских военных именно вот в данной конкретной ситуации? Вот если отступить немного там на месяц назад, потом две недели, вот неделя и день, который привел к этой трагедии, что они там делают?
Они, наверное, бросают цветы на жителей Идлиба. Понятно, что идет. Здесь правильно было сказано, что идет обмен. Эфрин, который был под влиянием России, на Идлиб, то есть Асад с Ираном, с Россией берут Идлиб, а Турция берет Эфрин. Бои уже идут давно, именно в этом конкретном месте, больше полтора месяца уже идут. Ожесточенные бои, бомбежка очень беспощадная. И, к сожалению, я должен сказать, что в основном, я не знаю, куда конкретный самолет бил, но в основном выводят из строя все больницы и медицинские пункты. Это я смотрел сегодня и по скайпу, и непосредственно люди там, которые на месте находятся, в городе Сараки, в городе Марат-эн-Нуман, в Идлибе и даже под Дамаском, совсем другой район. Виводятся, почему, то есть удары наносятся по медицинским пунктам, поликлиникам, больницам. Это очень похоже на то, что происходило перед захватом или освобождением Алеппо, как хотите назовите. Действительно, тогда шла такая же операция. Вычищали район из мирных жителей в основном. Оставались только защитники, да, и наносились очень серьезные, жесткие удары по ним.
Причем, вот насколько мы понимаем сейчас ситуацию, вот особенно жесткие удары были нанесены 5 числа, это как месть уже это за месть. Погибшего летчика. Они были особо жестокими, да. Или, в общем, сопоставимы с тем, что происходило и раньше?
Нет, ужесточились, конечно, намного, на порядок. Вчера погибло, по моей информации, где-то 50 мирных жителей. Сегодня продолжается это дело. Очень жаль, что Россия так ситуативно реагирует. То есть месть – это, в принципе, как говорят, это то блюдо, которое подается холодным. Да? То есть нельзя так реагировать, в результате чего гибнут ни в чем не винные люди. Там 3 миллиона человека живет в Идлибе сейчас. Все люди, которые раньше вынудили покинуть свои дома, они туда отправлялись. Потому что эта провинция не находится под властью Асада. И 3 миллиона там, и в Восточной Гуте под Дамаском около 500 000 человек. И все сейчас живут без преувеличения, это то, что происходит сейчас, это настоящая бойня. Умирают в основном дети, женщины, старики. Боевики, может, и умирают, но это мы не видим. Но видим, что очень большое количество жертв среди мирного населения.
И вы определенно можете сказать, что в этой бойне принимают участие российские военные.
Конечно, это, по-моему, не скрывается. И да. Россия заявляет о том, что сейчас усилила свои удары.
Да. То есть, да.
КС участвует, но там участвует, конечно, и авиация.
Но Россия нигде ни одним словом не сказала, что этот летчик летел сбросить бомбу на...
Летела пара. Сказали, да. Что он был ведущий. Это да. Промелькнуло. А если летела пара, то это, скорее всего, на боевом
да.
задании.
Фуат, из того, что говорят ваши коллеги, следует, что вот эти слова Владимира Путина, мы ушли из Сирии, мы закончили свое участие в этой операции, это только слова, что Россия продолжает участвовать в военной операции, достаточно в жесткой военной операции, в жесткой форме. Правильно я понимаю? Вот то, что происходит. Вот как вы видите сегодня роль российской стороны вот на этом... участки боевых действий.
Вы знаете, значит, Россия выполняет то, что изначально было запланировано выполнять. Иметь свою военную базу с выходом на Средиземное море, с выходом на теплые моря, для того, чтобы в дальнейшем контролировать ситуацию в Ближнем Востоке. Да? Перед армией, перед ВКС поставлена цель. И это цель российские военные выполнять. Хорошо выполнять, плохо выполнять. Это уже их дело, пусть они об этом говорят. И то, что погиб пилот, царство небесное ему, но это война. В войне погибают в том числе и пилоты, помимо мирных жителей. Но я тут хочу обращать внимание на маленькую деталь. Что вы сказали, в российской прессе не было сказано детали этой операции. Но да. российская пресса уже успела обвинять Турцию о том, что турецкие, чуть ли не военные сбили российский самолет.
Или, по крайней мере, поставили ПЗРК.
Да. Вот да. Почему? Потому да. что это район Идлиб находится под контролем Турции. Вроде бы там оппозиция, которая относится к турецким, скажем так, турецкой зоне ответственности. Но, во-первых, хочу привлечь ваше внимание, что российская пресса контролируется людьми, которые против российско-турецких отношений. Это даже говорил министр иностранных дел Турции. В своих прошлогодних заявлениях. Это раз. Во-вторых, многие сейчас говорят, что значит, виноват, не то, что виноват, а взял на себя организация, которая называется Тахрир аш-Шам. Но я вас уверяю, Тахрир аш-Шам это всего лишь исполнитель, а реальный заказчик это Джей Су Сувар и его глава Джамаль Маруф. Вы спросите, кто они такие? Джамаль Маруф единственный проамериканский полевой командир, который находится на стороне сирийской оппозиции. Его дети учатся в Америке. Хотя я нахожусь. Может быть, он в Турции, но он подконтролен Америке. Он сам неоднократно заявил о том, что получает, значит, военные средства, денежные средства и в том числе вооружение со стороны Америки. Это его слова. То есть я, может быть, и нахожусь...
Подождите, нет, ничего, все нормально.
Можно говорить, да, свободу
слова позволяет. Все, что угодно. Уточнение просто. Да. Вы сказали, что на нем ответственность. Каким образом вы это установили? Как это установили, что он взял на себя эту ответственность?
Вы знаете, он не возьмет это на себя ответственность, потому что уже Тахрир Аш-Шам уже взял на себя ответственность, как будто бы они выполнили, но они находятся под турецкой ответственностью.
Откуда же, почему же вы заявляете так уверенно, что
давайте это... Давайте разделим, да? Изначально хочется создавать такое впечатление у мировой общественности, что Россия сбивает Турция сбивает российский самолет, пусть Россия опять обратно включает С-400, чтобы турецкие самолеты не полетели, операция в Африне, чтобы провалился, и в итоге опять Турция и Россия пошли против друг друга. Но зачем это Турции надо?
То есть не
Турция,
надо.
Конечно, не надо. Зачем Турции надо собрать собственноручно операцию в Африке?
Да, и вы называете вот это имя очень уверенно, что это он.
Я ссылаюсь на турецкие источники. А турецкие источники ссылаются на очень достоверные разведывательные данные.
Чьи?
Турецкие.
Турецкие.
Да, это не российские, не американские,
а турецкие. Это данные турецкой разведки, да, что за этой операция состоит в том, чтобы...
Сувар,
да, это чтобы
Америка стоит, так называется.
За Америка, да?
Америка,
да,
потому что человек неоднократно, Джамаль Маруф неоднократно заявил, что получает вооружение Соединенных Штатов.
То есть Россия заявила, что за этим стоит Турция, заявляет
российская пресса. К сожалению, до сих пор официального контакта между Путиным и Эрдоганом не было.
Намекают, что российская, вот что турецкая сторона в этом участвует. А турецкая разведка получила данные, что во всем виновата Америка.
Не то, чтобы во всем виноват. Заказчик. Это Америка для того, чтобы еще раз попытаться после беспилотников сорвать операции в Африне. Они сначала отправили беспилотников, сразу Эрдоган с Путиным созвонились и решили, что Турция тут ни при чем. Тут создается еще одна интрига, еще одна провокация. А вдруг на этот раз получится? Угу. И мы видим, что результат какой.
Павел, вы об этих данных от турецкой разведки...
Как только пришло сообщение, было подтверждено, что потеряли самолета и летчика, в Думе, и в том числе генерал Шаманов, который сейчас глава комитета по обороне, сразу сказал, что это американцы. То есть, и что там вот тысячи американских инструкторов вместе вот с Ан-Нусрой работают в Идлибе. Что вообще-то точно неправда, но ему, видимо, кто-то об этом сказал. И скорее всего, это российская военная разведка сообщила ему такую ерунду. Потому что очень важно для очень многих, в том числе и в первую очередь для российского генштаба, поддерживать постоянно конфронтационную атмосферу с Вашингтоном. И любая вещь, которая усиливает конфронтацию с Америкой, это очень хорошо. Потому что есть серьезные проблемы в Москве, новую программу, экономическую программу для Путина пишет Кудрин, который настаивает на сокращении военных расходов. И поэтому нельзя допустить ослабление напряжения Соединенными Штатами. Так что поэтому, конечно, будет, я не знаю, впрямую или нет, но через косвенные, там, через заявления депутатов Думы, они как бы люди не совсем ответственные, а с другой стороны официально, что за всем этим стоит Америка. Да. Что Америка нарочно...
Еще хотела бы
и поссорить нас с Турцией хотят американцы.
Нет, он не назвал ерундой данной турецкой разведки.
Я сказал заявление Шаманова ерунда о том, что
в Идлибе
тысячи американских инструкторов. Вот это ерунда.
Просто для всех и для вас в том числе. Америка неоднократно заявила, что поставляет оппозиционным вроде бы силам или своим союзникам ПЗРК. Зачем ПЗРК
нужно?
Никаких самолетов.
Они не поставляют.
Откуда тогда у оппозиции? Тогда откуда у союзников США ПЗРК?
Во-первых, там есть, осталось значительное число сирийских, бывших советских ПЗРК. У них там проблема, что не работают аккумуляторы, они старые. Значит, есть, по-видимому, некоторые сумели либо достать новые аккумуляторы, либо что-то приспособить. Потому что, в принципе, советских Игла-1 и там Стрела-3 С-3А-2М. Там очень
коллеги,
много.
Коллеги, давайте, у нас
очень достоверные данные о том, что самолет был сбит американским Мемпет. Не старыми иглами, не старыми американскими, которые батарейки сели. Современным оружием американский Мемпет сбил российский самолет.
Значит, чем его сбили, значит, пока мы точно не знаем. Старым советским.
Я вам говорю.
Вот, либо, значит, либо Стингером сбили. Стингеры производятся в Турции тоже по американской лицензии.
Ну вот. На этой все ссылки, что Турция виновата.
Послушайте, нет, это правда. Это
ничего такого
вещь,
не говорит.
Да,
зачем
послушайте,
же?
Это та вещь, которую сейчас не установишь. Пока что страна, которая вот эта вот группировка, которая взяла на себя ответственность, она считается террористической и американцами тоже. Да. Но вот все-таки закончите свою мысль, вернее, ответ на тот вопрос, который я задавала.
Конечно,
как вы себе представляете задачу? Вот сегодня же, что делает там русская, российская военная группировка? Что она делает? Вот летит летчик на задание? С каким заданием он туда летел?
Изначально я сказал, что
да. Изначально
перед ними
вы сказали,
поставлена
да.
задача, и они эту задачу выполняют.
Какая?
Если
вы не
взять более глобально, я могу сказать более глобальные цели России в Средиземном море. Сформировывается новая торговая путь.
Нет, вы не хотите. В общем, вы сформулировали. Я имела в виду задание летчика. Вот он летит, вот 3 февраля он вылетает. Что он делает?
Вот этого я не могу сказать, к сожалению. Какова цель летчика, тем более российского.
Послушаем Британию. Андрей Остаевский, здравствуйте. Как у вас этот представляется? Вот вся эта история, эта ситуация, роль российской стороны, роль летчика. Ответный удар, который потом был нанесен по этой, насколько он адекватный содеянному и так далее. Пожалуйста.
Да, вот действительно, то, что стало происходить после гибели летчика, знаете, очень легко как бы сочувствовать людям, с которыми ты находишься в одном культурном слое, поэтому и у меня тоже возникает это ощущение. Жалко летчика, жалко его семью. Конечно, возникает и мысль, а за что он там воевал, но это большой и тяжелый очень вопрос. Но как бы труднее заставить себя вспомнить о том, что происходило на следующий день, в воскресенье и в понедельник, когда просто десятки ракетно-бомбовых ударов были нанесены, не особенно не разбираясь, и по Идлибу, и по соседним городкам, и населенным пунктам. И несколько больниц небольших были повреждены. Одна, по-моему, большая достаточно больница всерьез повреждена. Убиты десятки, может быть, даже сотни людей. Трудно даже знать точные цифры пока на этом этапе. Детей много достаточно погибло. И вот это что? Что это такое? Это они оказались в роли заложников российских, да? Вот наша месть, вот вы посмели нашего летчика погубить. Так мы сейчас без разбора будем ваше гражданское население крошить. И самое главное, что вот что меня в ужас тоже приводит, что если, наверное, всю правду даже эту рассказать, ее никто не рассказывает в России, кроме западных голосов. Но если ее рассказать, то, наверное, общественное мнение уже в таком состоянии в российском находится, что скажут, ну отлично, молодцы, отомстили за нашего парня, классно совершенно. То есть, понимаете, это вот я боюсь, что это так. Если я не прав, пусть мои коллеги меня опровергнут и скажут, нет, по-прежнему российское общественное мнение сердобольно. Но опасаюсь, что дело обстоит именно так. Вот глядя на происходящее через зеркало западных, британских, в частности, газет, кстати, и правых, и левых, и центристских, у них примерно один и тот же взгляд. Они вот как раз подробно рассказывают об этих ужасах, которые происходили на следующие дни. И кроме того, рассказывают и о том, что Идлиб был провозглашен вот этой зоной деэскалации или деконфликтизации. То есть фактически перемирие там было объявлено. Потом его быстренько нарушили сирийские войска вместе с проиранскими отрядами. Начали там активные военные действия. И поддержку попросили, разумеется, у российской авиации для этих военных действий. И после этого вот произошла история с сбитием самолета. Британских СМИ совершенно нет данных о том, что это сделали проамериканские какие-то отряды. Наоборот, скорее. Но про Турцию тоже, кстати, не пишут. Никто так пальцем прямо на турок обязательно не показывает. Но речь идет о том, что вообще точно мы еще не знаем, кто именно стоит за тем, что произошло. И очень маловероятно, что американцы хоть какое-то отношение к этому имеют. Но, понимаете, ну, мы пользуемся информацией, да, или пропагандой.
Да, понятно. Которая вот... Ну, Андрей, с этим, ну, мы поняли, что здесь, конечно, трудно что-то доказывать. Мы не будем этот диалог вот, продолжать, вот этот спор, потому что, ну, просто каждый будет говорить свое. Но как они видят задачу, с которой летел русский летчик, как разведывательную, как боевую, как они вот вашим читателям объясняют, что он там делал в этот день, 3 февраля?
Ну, так как тоже западные журналисты не знают точно, что он там делал, ну, просто логика действительно подсказывает, ну, что вот этот самолет, бронированный штурмовик, явно неразведывательный, мог делать, когда нуждалось в авиационной поддержке наступления сирийское в Идлибе против Ахрара, Шама и других отрядов там расположенных. Действительно, там общая такая очень сложная коалиция разных группировок, поэтому не соответствует, конечно, действительности утверждения российские, что там они воюют с Джабхат ан-Нусра или с той организацией, которая якобы продолжает делать Джабхат ан-Нусра. На самом деле это попытка быстро воспользоваться вот этим режимом деэскалации для того, чтобы восстановить власть Асада и в последней провинции, которая ему еще не подчинилась, в Идлибе.
Ну, я правильно понимаю, что смысл происходящего в том, что Россия напрямую продолжает участвовать в военных действиях, которые происходят на территории Сирии? Продолжает участвовать.
Разумеется.
Я вот, коллеги, перед тем, как перейти ко второй части нашего обсуждения, что случилось после, потому что, кстати говоря, должна сразу сказать то, о чем, может быть, еще не знают наши слушатели, что при содействии турецкой стороны было доставлено тело летчика, да, передано в Воронеж и его семье. Мы будем говорить, вот после того, как мы посмотрим наш опрос, именно о том, что происходило, как складывалась эта ситуация, как она могла сложиться или она не могла по-другому сложиться. Но сначала посмотрим, как представляют себе московские прохожие задачи, стоящие перед российскими летчиками, перед российской авиацией в Сирии.
Наши интересы решают. Это основное. Мы должны везде быть первыми. Закулисная борьба, когда нас гнобят везде, на всех уровнях, уже достала всем. И гибель это человек, вернее, военного человека, это вообще трагедия. Правильное решение приняли, чтобы звание героя. Он достоин этого.
Наверное, препятствуем такому американскому, ну не американскому именно, а какому-то вот, кто все это начал, да, кто всю эту кашу заварил, такому вот, ну, можно сказать, фашизму даже, что ли.
Не знаю, честно вам скажу. И то, что гибнут люди, это чудовищно. Вот, в чьей бы стране это не было, понятно, что по телевизору это как-то объясняют. Я телевизор не смотрю уже 10 лет, поэтому... Тут, в общем, без комментариев.
Насколько я понимаю, они помогают бороться в войне, мы как союзники.
Ну, а как думать, вот что делал Филиппов, когда его там убили? Вот,
что защищал. Защищал сирийцев. Правда, не знаю.
Касательно военных летчиков, естественно, все понимают, что это делается для просматриваемости территории, для обнаружения особенных целей, для того, чтобы максимально тактично приближать противника. Но...
Вообще у нас были конкретные цели в Сирии. Правительство отправляет, а простые военные они исполняют. Не всегда с удачным исходом, но как бы человек отдал свой долг, и, естественно, нужно хотя бы так отблагодарить его. Все-таки он отдал свою жизнь, отдал самое ценное. Это печально в любом случае. Его смерть – это печально.
Здесь совершенно понятно из этого опроса, что ни о каких бомбежках последовавших, или которые были до того, они не знают. Этого не говорят на российских телеканалах. Этих картинок вот того, что вот этих разрушений не показывают. Это абсолютно закрытая тема. Было сообщено, что после гибели российского летчика нанесли, конечно, нанесли российские ВКС удары, точечные удары по террористам, но, не, конечно, ни о каком мирном населении. Вот защищают народ Сирии, вы сейчас услышали, Хасан, вот эту фразу. Они защищают народ Сирии, который, наверное, должен быть им благодарен за это. Вот, киваете, согласны. Ну да, риторически. Итак, уважаемые коллеги, как вот теперь мы переходим к этой тяжелой вот этой истории того, что был сбит самолет. Летчик катапультировался. Он выжил. Он смог приземлиться. Почему дальше видели кадры, вы видели кадры, к нему бегут люди, он взрывает себя. Мы не видим, как это происходит. Конечно, мы почему-то слышим крик, там очень странная история с его якобы криком, когда он говорит, Павел, напомните, за отомщу за
пацанов.
За пацанов. Но как этот крик был записан, никто понять совершенно не может, потому что камера очень далеко от того места, где происходит подрыв гранаты, и вот этот крик, которым сейчас все оперируют, российские каналы, я просто вот ни один специалист по звуку не может понять, каким образом он был, как его уловили. Павел, как вот этот у меня тяжелый вопрос. У него, почему он должен был взорвать себя? То есть вот как
нет,
вы
не
это
видите? Да. Такого да. приказа нету, что не сдаваться живым. Но это да. был его выбор. В общем, он предполагал, что это джихадисты, а джихадистам, в общем, сдаваться, ну, не очень интересно. Да, так что, но его был выбор стать шахидом.
А вы думали об этом, Хасан? Вот вы представляете ситуацию, вы представляете себе людей, которые к нему бежали, вы примерно понимаете, кто они, мы даже видим их на кадрах, как они кричат. У него не было другого выбора?
Я, честно говоря, думаю, что он неправильно сделал, взорвав себя. Может быть, это мои догадки, что есть такая инструкция, тайная инструкция, что не сдаваться ни в коем случае. Те люди, которые подошли к его телу, это Ниджабхат ан-Нусра, это бойцы свободной сирийской армии. Кто сбил самолет, мы пока не знаем.
И Джабхат ан-Нусра, а кто подошел, то
да,
другое.
Да, потому что сбили с одного места, правильно. А упал самолет правильно. В другом месте. А там все очень близко, и разные отряды они соприкасаются между собой. Вот взяли на себя и Джабхат ан-Нусра, и Джейш ан-Насар, это отряд из свободной сирийской армии, и другой еще, Джейш аль-Азза называется. И они, между прочим, проамериканские. Кто сбил, мы точно не знаем, но подошли именно бойцы свободной сирийской армии.
То есть, если бы он себе, он остался в живых, ничего бы с ним
ничего
не случилось?
Ничего абсолютно. Его могли бы обменять на сотни политзаключенных в тюрьмах Асада. Понимаете, те, которые уже годы, там десятки даже лет сидят и тлеют в тюрьмах Асада. Могли просто его обменять. И Асад должен был, и у него нет выбора, он бы вынужден был обменять его, это же все-таки российский пилот, а Асад, понимаете, он выполняет сейчас тоже инструкции России, он сам по себе не является сейчас самостоятельной фигурой. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, что он поторопился, и не надо было ему взорвать себя.
А как же тогда, как же вы объясняете вот это его решение? Он не был уверен, что к нему подойдут бойцы сирийской армии. Он думал, что это джихадист. Как вы объясняете, почему он принял такое решение? Вот Павел считает, что, может быть, он не утверждает, может быть, у них есть такой тайный приказ при любых обстоятельствах взрывать себя. А вы сказали. Хорошо, извините, пожалуйста.
Нет, за это, понимаете, Сибирь не отправят. Тем более, что это был летчик первого класса. У нас летчиков первого класса, ну, что называется, на пальцах рук можно посчитать. Вот штурмовики, летчики первого класса, их мало вообще. Это, там, не знаю, 20-30 на всю страну, на все ВКС. Вот, скажем, по Су-25. Это очень ценные люди. Терять их, конечно, бы его бы выменили. Но были, конечно, и тоже примеры, когда, скажем, там давно, несколько лет назад, когда там упал иорданский F-16, и потом, он, правда, попал летчик в руки ИГИЛ, и его сожгли живьем. Так что и наверняка, значит, вот политические, как говорится, комиссары рассказывали, что вообще, ребята, вас будет ждет что-то очень плохое. Ну и потом в состоянии стресса, после подбили, он выпрыгнул, его видят, сейчас захватит. Человек в состоянии стресса, ожидать от него, что он начнет думать и рассчитывать, что точно произойдет, ну невозможно. Он в состоянии дикого стресса, да. Он, значит, вот,
но
по
он
сути,
выжил,
взял свою
собственную
жизнь.
Уже сам факт, что он выжил, и он он только что выжил в ситуации, в которой он мог не выжить.
В перестрелке еще был ранен. Вот. Вообще из Стечкина без приклада стрелять очень сложно, хорошо, потому что он очередями бьет, и вот так вот мотает Стечкина. Если когда-либо из Стечкина стреляли. Вот. Так что из него прицель не постреляешь, правда, шума много. Вот. Так что, ну, в общем-то, это можно рассуждать, но, скорее всего, это просто человек в состоянии боевого стресса может принимать такие самоубийственные решения иногда.
Вы знаете, во-первых, тот случай с иорданским пилотом, тот действительно попал в руки ИГИЛ. На той территории, где этот пилот попал в руки повстанцев, там нету ни ИГИЛ, и ничего близкого к этому нет.
Нам тут в России говорят, что ИГИЛ вообще уже нету.
ИГИЛ есть. Он продолжает существовать. И, в принципе, недалеко от той зоны тоже они есть. Но там и пилот, и военный штаб прекрасно знают, кто находится в какой точке, на какой территории. Но я почему допускаю, что есть такая секретная инструкция? Да, потому что если будут военнопленные российские, это очень будет тяжелая ситуация для Москвы. То есть, если человек погиб, дали ему герой, благодарность и так далее, и история кончилась на этом. Понимаете? А если эти боевики начнут выдвигать такие требования, как уход с российских войск, хотя бы, скажем, с этой провинции, да, и тем более, если это будет не единичный случай, а будет несколько там военнопленных, то это очень утруждает миссию России. Ну, там,
это правда. Да, но, с другой стороны, не сталинские времена, никто бы его не расстрелял за это.
Не расстрелял.
Да, и в Сибирь бы тоже не послали. Так что это в конечном итоге его личный выбор.
Вот, я об этом думали. Да, пожалуйста. Да, вы тоже, наверное, об этом думали.
Отличающийся от других ораторов. Пожалуйста. Мне кажется, что вот та картинка, которую везде показывают, да, она настолько растиражирована. В Ютубе даже, когда слово «пацаны» пишешь, в первую очередь появляется вот эта картинка, это вот видео. Мне кажется, это все сфабриковано. Если человек на расстоянии в видеосъемке находится к этому человеку, который кричит «это за вас, пацаны», и подрывается, он должен был быть подорван тоже, если он так находится. Просто я вспоминаю, когда был сбит российский самолет турецким пилотом, когда это все заранее, изначально подготовленными камерами снимались, как это падает, как там на них стреляют, потом какой-то турецкий боевик в руках держит кусок парашюта, что вот вы это сделали. Так же, как и это все сфабриковано для того, чтобы в дальнейшем использовать. Для кого это нужно? Кому это выгодно, мы со временем все увидим.
Ну, вы мне скажите, пожалуйста, все-таки вот вы мне ответили на этот же вопрос. Угу. Вы-то сами верите, что он себя подорвал? И если да, то почему он так сделал? Как вы это для себя объясняете?
Вы правильно сказали, что турецкие военные передали тело российского пилота российской стороне, и тело уже доставлено. Почему турецкое? Потому что Идлиб находится под турецкой ответственностью, и тамошние, как сказал Хасан, тамошние боевики или там оппозиция или кто-то, да, кто воюет, они имеют связь с турецкой разведкой, поэтому они передали. Может быть, и на самом деле при падении, у него же три обоймы было, он начал отстреливаться чисто, как ему положено по военному уставу, чтобы не сдаться в плен. И в ответ получил ответный огонь, потому что если стреляют, они же не могут просто стоять и подождать. Они в ответ начали стрелять, и в результате такой стрельбы человек решил, что вот лучше подорвать себя, чем попасть в плен, потому что он не знает, кто находится в противоположной стороне. Мы смотрим видео по камуфляжу, где-нибудь кто-то кого-то узнает, что это вот боевики, не боевики, оппозиция, не оппозиция, а он-то не знает, он просто стреляет в тех, кто в него стрелял. Вот такая вот я так считаю.
Понятно. Андрей Остальский, к вам в Британию обращаемся. Наверное, эту сцену тоже как-то анализировали, эту ситуацию ужасную, страшную. Что там, как они видят эту картинку у вас, эксперты ваши военные?
Ну, я не слышал такого подробного анализа. По-моему, его просто ну, в таком публичном пространстве даже нет. Про себя они что-то там себе думают. В информационных сообщениях просто довольно сухо сообщается, что вот майор Роман Филиппов себя подорвал, чтобы не сдаться в плен. В соцсетях я видел немало...
Подождите, Андрей, но это они сомнению не подвергают. То есть то, что вот он, это был самоподрыв, это не был...
Нет,
это не подтверждает,
сообщают
что...
как факт. Да, сообщают да, как это факт. Как но факт. В соцсетях многие пишут, что, ну, конечно же, не сдаваться же джихадистам, чтобы тебе там перед камерой горло перерезали или живьем сжигали даже, как с иорданским летчиком сделали. Но беда в том, что авторы всех этих постов, они, в общем, не в курсе, что он мог попасть в руки именно сирийской свободной армии, то есть вполне умеренной светской оппозиции, а не каких-нибудь джихадистов. В общем-то, конечно, очень разобраться трудно в том, кто это были эти люди. Для неспециалистов, если даже специалисты спорят, то для неспециалистов совершенно невозможно. Но и специалисты британские, я боюсь, пока не спешат с такими вот окончательными выводами на этот счет.
Ну, вот единственный факт, который, вот, видимо, вы как о факте говорите об этом, Хасан, что к нему все-таки шла сирийская армия. А стреляли-то тогда в таком случае, не зная, кто это?
Ну, вот мы стрелял? Не знаем подробностей, да. Кто там да. начал стрельбу. Ну, естественно, он упал, они хотели его захватить, это понятно, да?
Да, не знаю может, еще, да, что,
мы
как.
Мы не знаем да. подробностей. Он начал,
но факт, может быть... факт, что это была сирийская армия, и что факт, с этой даже, то, что если знаю, бы да, он люди, мог выжить...
Вы знаете, даже да. я вам скажу, что да. даже бойцы Джабхат ан-Нусра, хотя они классифицируются как террористическая организация, да? Но за ними не было замешано вот таких случаев, когда они казнили заложников. Они много раз с ними вели переговоры, и они освобождали пленных и заложников. Поэтому я думаю, даже если он упал в руки бойцов Джабхат ан-Нусра, все равно его не казнили бы, стали бы его обменивать.
А раз он попал в руки вот бойцов сирийской армии, то он определенно остался бы жив. Этот мы должны для себя, вот это мы должны понимать, видимо. Александр из Москвы нам звонит. Здравствуйте, говорите. Пожалуйста, Александр, задавайте вопросы гостям.
Да, добрый вечер. На мой взгляд, участие в боевых действиях обязательно должно подразумевать мотивацию этих участников, либо это морально-идеологическая основа, либо это материальная основа. Вот. При этом очень интересно, понимают ли российские офицеры, это люди с высшим образованием, в чем они участвуют? В том, что они участвуют в совместной международной коалиции уничтожению одного из остатков населения, то есть Сирии, как активного, так и радикального. Вот. И в том, что участие в этих действиях ничего, кроме нефтегазовых амбиций, компании и стоящего за ними клана, по сути, ничего они там не отставят.
Да, хорошо. Да, Александр, вот я вот так и сформулирую ваш вопрос гостям. Вы знаете, уважаемые гости, что это очень много сравнений сейчас с Афганистаном, как правило. Вот с чем можно сравнить сегодняшнее, или как обозначить, как определить сегодняшнее участие российской армии в сирийском конфликте? Вот что это, Павел, как должны понимать это наши слушатели или российская аудитория, что это новый Афганистан? Вы считаете это корректным? Сравнение, которое звучит очень часто.
Ну нет, это пока что никак не новый Афганистан. Хотя, конечно, как и в афганской вот, кампании 80-х годов, геостратегические интересы, как уже сегодня было сказано, они превалируют. Для России именно важно не только было сохранить морскую базу и расширить ее в Тартусе, а она бы, скорее всего, была бы потеряна, если бы погиб режим Асада. Но и получить воздушную базу. Это тоже было очень важно. Мы с 13-го года развернули вновь в Средиземном море постоянную эскадру военно-морскую. Но нельзя иметь постоянную эскадру, если у тебя нету своей базы морской. А главное, нету прикрытия с воздуха. Причем, конечно, главная цель не Сирия. Главная цель – это проливы. Это Босфор и Дарданеллы. Для России важнейшее – это контролировать проливы. Для этого мы в Крыму, для этого, как говорил недавно Герасимов, ну, год назад, о том, что мы в Крыму развернули такие силы, которые потопят их корабли, пока они еще в Босфоре. Но, с другой стороны, мы тоже закрывать будем Босфор, Средиземноморской эскадры. И для этого нужны базы, нужна воздушная поддержка. А, конечно, самый идеальный вариант был бы сирийской компании, это оттянуть Турцию от США и от НАТО. И это вот вообще мечта со времен Петра, царя Петра, это чтобы у нас было дружественное очень для России правительство в Турции, контролирующее проливы. Проливы в центре российской геополитики уже 300 лет.
Ну вот то есть то, что вы
и
сейчас...
И ради этого да, ради... мы да. поддерживаем, потому что без Асада было принято решение, было ясно уже к 2015 году, что режим Асада падет. К нам обратились иранцы, не только, так сказать, Асад, что за спасение, но и иранцы, чтобы мы туда вошли, что они обеспечат пехоту, Хизбалу, другие формирования из Афганистана, в том числе хазарейцы, из Ирака. А Россия войдет без больших, небольшой численностью, но со своей мощной авиацией. И что это обеспечит укрепление режима Асада, который гарантирует наше присутствие. Надо заметить, что мы далеко от побережья не ушли. Вот была кампания в Дар-эр-Зоре, но мы там не остались. Помогли и отошли снова. Не стали разворачивать базы там вот на востоке Сирии. Основные силы остаются и база концентрации на Средиземноморском побережье. То есть геополитические интересы превалируют над остальными в данном регионе, в данной кампании.
То есть, Павел, если очень коротко совсем сформулировать ваш ответ для российского обывателя, что делает Россия в Турции? В Сирии. Вот типа он называется. Что делает Россия в Сирии? Она укрепляет режим Асада. Для чего, спросит вас об этом? Для того, чтобы отстоять свои геополитические интересы, такие. Вот чем мы там занимаемся. Да. Пожалуйста, Хасан, как бы вы объяснили российской аудитории, чем занимается их страна в Сирии? Что она, вот как эту операцию вы бы для них обозначили, объяснили?
Для кого?
Для российской аудитории, да. Вот они спрашивают, что мы там... Они все говорят, а что мы там делаем? В общем, а что вы там делаете? Вот расскажите.
Я вам скажу, что один Бог знает, наверное, что разве там делает.
И Фингенгау, их двое уже.
Да. Я думаю, что
я тоже знаю. Я не вижу никакой стратегии для России в Сирии. Ну, Сирия нужна была, мне кажется, чтобы Россия вышла из изоляции после Крыма. И действительно, Россия добила свои цели в этом вопросе. Но что дальше? Я вам скажу, что Башар Асад в 2005 году приезжал в Москву и очень просил, чтобы Россия там строила свою базу. Потому что тогда была серьезная угроза со стороны Джорджа Буша, который грозил вообще публично, что он повесит Башара Асада там на центральной площади Дамаска. И Путин тогда отказался, говорит, нам не нужна база. И даже после вмешательства российских войск в Сирию вот, в 2015 году Путин, по-моему, неоднократно заявлял, что мы должны подумать потом, нужна ли нам эта база или не нужна.
Официально считали, что ВКС там пожизненно, там да. навсегда.
Это сейчас. Вначале я вам напоминаю, что считалось, что эта операция кратковременная, 3-4 месяца, да? А сейчас уже почти 2,5 года. Для чего? Я не знаю. Но вполне возможно, вопрос ваш очень актуален. Является ли Сирия вторым Афганистаном? Да. Пока я соглашусь, нет. Но это, напоминаю, это первый случай, когда применен ПЗРК против российских самолетов, да?
По вертолетам были
не установлено из чего.
Нет, ну были там.
Возможно, но сейчас точно определено, что это ракет. Да. Если это будет не единичный случай, если будет повторяться, это означает, это будет второй Афганистан. Потому что Россия будет вынуждена ввести войска на земле уже в широком масштабе. Самолеты будут нейтрализированы. Потому что могут появиться не только ПЗРК, могут появиться более серьезные вооружения противовоздушные. Почему? Потому что вопрос не столько военный, сколько политический. Россия поспешила очень объявить победе в Сирии, о том, что задача выполнена, да, и Россия очень хотела закрепить эту мнимую военную победу политическими решениями, да, и созвала Конгресс, который провалился, полностью провалился в Сочи, да, и ни к чему абсолютно не пришел. Соединенные Штаты, наверное, как мне кажется, не согласятся, чтобы была монополия российская на решение сирийского кризиса. Единственный вариант для решения этого кризиса – это Женевский формат.
Коллеги, но я вот вернусь все-таки
к... Я бы хотел тоже ответить на ваш вопрос. Я хотел тогда еще ответить, когда вы задали вопрос, что там делает российский пилот.
Да.
Значит, я так расскажу так, чтобы российский обыватель понимал. Последние несколько лет после прогнозов погоды и курса доллара озвучивается курс, цена на нефть. Сколько стоит российский бренд, допустим, да? Почему Россия там? Потому что из Сирии проходят пути экспорта ближневосточной нефти. Кто контролирует этот путь, тот и задает цену на нефть. Понимаете? Если США и Великобритания будут контролировать вот эту пути экспорта ближневосточных энергоресурсов, они будут задавать цену. Россия хочет участвовать в этом дележе и чтобы тоже участвовать в определении цены на экспорт ближневосточной нефти. А лучше, чтобы они сами задавали, сколько будет стоить нефть, которая экспортируется из Ближнего Востока
вы, наверное,
на мировые
рынки.
Сирия
не самая главная нефтяная держава в этом регионе.
Из-за этого все началось. Со мной, наверное, все согласятся, что из-за экспортных трубопроводов все началось. Сначала Асаду пришли, давайте проложить трубопровод так, но он отказался. Из-за этого начались увольнения. Самая главная цель – контролировать цену на нефть. Поэтому и Россия там.
Да.
Если российские зрители или там российский обыватель, население хочет, чтобы цена на нефть была повышенная, и чтобы у них вовремя платили пенсию, да, так скажем. Так
пусть они согласятся. Должны быть заинтересованы.
Да, что вы считаете, на то, что
Павел, такой концепции, да, что российский обыватель вот такую версию примет на ура, потому что это его пенсия, это его зарплаты. Наша российская армия, вот он скажет, в Сирии обеспечит нам высокую цену.
Но это в Москве всегда говорят, что все из-за нефти, все из-за нефти, все из-за... Там нет никаких трубопроводов экспортных. То есть что-то когда-то было, давно разрушено. Есть один, он работает, это Наджейхан. Это из иракского Курдистана. Значит, турецкий Джейхан. Есть нефтепровод, он прекрасно работает. Иракская нефть из северного Ирака идет на экспорт. А вообще, чем больше трубопроводов идет из района Персидского залива в Европу, тем ниже будет цена на нефть.
Тем
легче ее выводить.
У нас мало времени остается. Я все-таки хочу... Вот один вопрос остался у нас непроясненным. Мы от геополитических военным снова вернемся. А как получилось все-таки? Вот для меня это важно, для слушателей. Как вот все-таки дали сбить-то самолет? И действительно, вот вы сказали, что может повторяться. А как же, ну...
Ну, это чтобы вообще... Есть система автоматической защиты. Значит, есть, конечно, кнопка, можно отстрелить ловушки тепловые. Для этого надо увидеть, что пошла ракета. Поскольку это самолет одноместный, он мог не увидеть. Там видно белый след, когда работает твердотопливный двигатель, разгоняющий эту быструю ракету. Он очень быстро летит, но белый след виден. Надо срочно давить на кнопку, отстреливать ловушки. В принципе, есть еще на современных, модернизированных самолетах российских электронная система, которая сбивает с толку вот такие ракеты. Этого не было. Поэтому так сейчас заинтересованы, чтобы точно узнать, кроме того, что там пропагандистки, можно сказать, что это все американцы, точно узнать, какая именно ракета, почему не сработала система защиты. Это важно очень технически
она
и на будущее.
Она должна была сработать, но не сработала.
Да.
То есть этого не должно было случиться.
Поэтому мы хотим, чтобы нам вернули все обломки самолета, это надо исследовать, потому что это очень серьезно. Если наши системы защиты, которые предполагалось, что из ПЗРК современный российский самолет так не собьешь, что либо это новейшая какая-то разработка американская.
То есть
либо почему-то система не сработала. То есть это важная техническая вещь, которую должны решить наши военные. Это не связано с пропагандой,
да,
геополитикой.
Да, да,
это техническая штука.
Это не связано, скорее всего, с оплошностью не связано. Это связано с либо с поломкой, с технической какой-то недоработкой, либо с новейшим.
Нет, конечно, могла быть и ошибка пилота. Он мог что-то отключить по ошибке или еще что-то. Что-то не сработало. Надо знать.
Мы завершаем на этом передачу «Лицом к событию». Постарались как можно лучше разобраться в этой трагической истории.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».